Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие, по привычке пытаюсь сказать телезрители, но нет, зрители этого канала Лазарева тут. Я Лазарева, я тут по-прежнему и стараюсь развлекать и вас, и себя встречами с разными интересными людьми. И прежде чем я вам открою доступ к очередному интересному человеку, пожалуйста, напоминаю, что вы должны написать обязательно комментарий какой-то, если вы хотите, чтобы это видео было увидено еще большим количеством людей, потому что так работают алгоритмы YouTube. Поставьте лайк прямо сейчас, потому что я знаю, что разговор получится прекрасный, а потом вы уйдете и забудете это сделать. Ставьте лайк, и, конечно, все ваши комментарии я читаю, честно говоря, с восторгом, потому что что-то как-то мне в последнее время кажется, что даже про меня забыли все мои хейтеры и пишут одни только прекрасные, образованные, чувствующие, воспитанные люди, то есть зрители моего канала. И я рада вам представить Владимира Раевского. Владимир, здравствуйте. Даже не буду говорить, вы кто. Привет. Потому что все и так прекрасно знают, кто вы. И мне вот это вот титрование, что он вот этот, вот этот, вот этот, это ограничение какое-то, мне кажется, Владимир. Потому что что бы про вас, что про вас не скажи, вы все равно больше.
Ну, ладно. Ограничьте. Ну, не важно. Хорошо. Надеюсь, что мы, как хорошие друзья, пообщаемся не только с вами, но и со зрителями заочно.
Да. Слово «заочно» меня последнее время...
В заочном смысле они не смогут ответить. Мы про ваших зрителей сможем говорить все, что угодно, а они нам ничего не скажут.
Да, да. Поэтому мы этим сейчас и воспользуемся. И я как раз, я вообще не застала вас как телеведущего, хотя вы тоже им были, но я вот сейчас так представляю себе, что вы делали примерно то же самое, что потом делал Александр Пушной, когда вел свою программу «Галилео». Не смотрели вы такую? Уже нет, наверное.
Конечно, было... смотрел, вы что?
А, да?
Да.
Я думала, фанат. Вы постарше все-таки. Ну, в общем, да, нет. Это было... Но вы делали это раньше, насколько я понимаю? Нет.
Нет. Нет, позже, наверное.
Да, наоборот, попозже. В общем, короче, мне очень нравятся вот такие вот пытливые умы. И вы, человек, который хотел стать журналистом, видимо, это и имелось в виду, что вот я буду журналистом, и все, мне так все интересно, что я хочу вот это все вынюхивать, разнюхивать и узнавать. Мне это ужасно вас нравится, это качество, и вообще оно мне нравится в людях, потому что я бы как раз об этом и хотела с вами поговорить. В том числе. Потому что дело в том, что я сейчас в силу того выбора, который я сделала вот на оставшейся, ну хорошо, на какой-то части оставшейся мне жизни, я выбрала тему подростков. Мне это дико интересно. Кто это такие сейчас? Да? Сравниваю это постоянно, естественно, с нашим временем, когда мы были подростками. Об этом буду тоже с вами хочу поговорить. Как это, чем это отличается? И главное, о чем бы я хотела оббиться об вас, в чем это в понимании того, что какой мир вообще будет, в каком мире будут жить они и мы. И мне кажется, что мы уже в нем живем, только мы, по-моему, ни черта в этом ничего не понимаем, что происходит, а они гораздо больше в этом понимают. Давайте для начала поговорим о том, да ладно, что там уж для начала. Прям сразу поговорим про систему образования.
О-о-о!
Не уходите, стойте, не убегайте.
Наоборот, вы размахнулись и сходу просто угодили в то, о чем я очень много думаю, и за что я очень много переживаю, и что я пытаюсь переосмыслить.
Вот у вас же мама, она педагог, правильно? Мы же с вами понимаем, что не всякий человек может быть педагогом. Это особая некая данность. И это я говорю с точки зрения того, в какой системе выросли мы. Там был человек сидит за партой, и ему педагог, учитель, не обязательно он был педагогом, дает некую информацию. Что сейчас происходит? Человек и так получает дохрена информации, начиная с детства своего. Где здесь педагог? Отвечайте.
Это очень хороший вопрос, потому что, с одной стороны, хотелось бы что-то над тем порассуждать, тем более, что мама же не просто педагог, она как бы профессионал в педагогике, поэтому у нас весь дом был заставлен книжками по педагогике.
Вы их читали?
Я их читал бесконечно, потому что это было одно из главных моих... Это чтение, из которого я ничего не вынес. Я просто читал это как... Ну, там же это все... То есть, с одной стороны, ты часть этого мира, на который это все направлено. Ты там учишься в школе или там без детского сада. Только что закончил в детском саду как бы пребывание, срок отмотал. И дальше школа, и вроде там все эти ситуации разобраны. Как детей музыке учить, как тому, сему, как быть с трудными подростками. Как, в общем, про все это. Но, во-первых, это было все очень-очень умным языком, научным, как всегда, чтобы как бы студентам было попроще с этим разобраться. Там написано все позаковыристи. И мне очень нравилось читать всякие кейсы. Ну, там, семилетний там Вася что-нибудь там украл или сказал грубость кому-нибудь, или накидал какую-нибудь дрянь в портфель одноклассника. Ну, в общем, и вот, и что, значит, педсовет по этому поводу имеет сказать. Я такие кейсы очень любил читать и не очень понимал, что с этим делать. И до сих пор, мне кажется, что из-за того, что я читал сами истории и не мог понять, прорубиться через ответ, как профессиональная
Что с этим
педагогическая наука
делать?
реагирует на это, я так и не знаю, что вообще надо делать с такими ситуациями, в основном с трудными, про которые я
Я
читал.
подозреваю, что там не было ответов.
Ну,
Если бы
какие-то
они
они были.
были, ну, окей. Ну,
Не, ну,
короче.
какие-то были, они были сообразно какой-то системе знаний. Придерживаемся мы этой системы или не придерживаемся, вдруг прошло вообще-то там 30-35 лет уже с тех пор, и педагогическая наука, я надеюсь, в чем-то шагнула вперед, и российская наука, наверное, как-то больше связалась с западной до последнего времени и что-то от нее получила. Тогда это было вот так. Наверное, это было замешано больше на идеях каких-то там макаренковских. Уж не знаю.
Ну,
Реально не знаю. Никого из великих
хорошо,
педагогов, кроме
сейчас
тех,
не
кто
будем
знает.
врать, да.
Вот, и я это все читал с удовольствием.
Ага.
Огромное количество.
Но педагогом вы от этого не стали.
Нет, я вообще не понимаю, как это делается. Мне кажется, что это какая-то область знаний, которая совершенно оставлена... Сейчас попробую сформулировать. Мне кажется, что это область знаний, которая незаслуженно... Сейчас пытаюсь вспомнить.
Недооценено.
Она недооценена, и она... Сейчас, извините, пожалуйста, за это... Это идиотическое выражение, пытаюсь русское слово вспомнить.
Ах, так?
Да, это звучит ужасно, но я честно говорю, что
Ну, главное, что оно есть, ну.
эта область знаний как бы заброшена, она отодвинута на второй план. Всем кажется, что самое главное в науке происходит там в нейробиологии сейчас, в компьютер сайенс, во всяких таких вещах, в химии. Ну, Нобелевки-то дают в экономике, ясен пень. А педагогика это как бы... А, для девочек. Б, что-то такое советское, скучное. Реально, с таким словом педагогика в нем есть мощный такой махровый запах столовки советской и школьной. И это все где-то там. Плюс, к сожалению, мама у меня работала всю жизнь в пединституте, и это был не... Это не Оксфорд. Понимаете, да? То есть за пединститутами в моем ли городе, в Свердловске, в вашем ли городе, в Новосибирске, в каком-то еще... За этим всегда волочится шлейф, ну вот... Сейчас, я... Прошу прощения
Остаточного
у тех, кто там
принципа.
учился, да, кто не поступил в, значит...
Я там училась. Я
А вот
училась в педагогическом, да, в Новосибирском 2 года, потом ушла.
Вот, за этим волочится такой шлейф. Вы сами это прекрасно знаете. Прекрасно знаете. И, к сожалению, мне кажется, что за педагогикой нет образа вот какой-то полета мысли, каких-то блестящих людей, открытий. Хотя это все там содержится. Я так понимаю, все это содержится. И более того, всю жизнь содержалось там в американской педагогике, в немецкой, в каких-то в 19 веке. А теперь это почему-то все вот задвинуто куда-то туда. Мне кажется, что это влечет за собой катастрофические последствия. Катастрофические. По той причине, что педагогика – это дискриминируемая часть науки. Она мало того, что гуманитарная, она еще какая-то... затеоретизированная, она куда-то задвинута в сторону. Из-за этого в учителя и в пединституты идут те, у кого типа не получилось в большой жизни, хотя как бы, что еще важнее, чем они в реальности бы занимались, или что им выпало, это еще вопрос. И это приводит к тому, что представляет наша система образования и система педагогики как следствие. Вот, мне кажется, такая штука.
Хорошо, так есть. А как будет? Как должно быть? Не люблю вот эти все долженствования.
А я могу сказать, как должно быть. Мы
А
просто
ну-ка.
разговаривали про это. У меня есть друзья, которые имеют некоторое отношение к системе образования.
Как?
самой, как бы, к самой элитарной и продвинутой. Не буду ни имен называть, ничего, но, в общем,
Нет,
они занимаются...
назовите хотя бы, что вы имеете в виду под
Да, ну,
элитарной системой.
они занимаются работой с очень талантливыми и очень продвинутыми ребятами. Вот, и мы недавно просто что-то с ними, просто школу, как всегда, обсуждали, и пришли к одному наречию, которое вот должно присутствовать. Все остальное – это уже вариативно. При том, что да, мы сейчас оставляем как бы в стороне, что для нас безусловной ценностью, да, и непререкаемой является ощущение собственного достоинства у ребенка и у учителя, ну, равноправие, право голоса, сходить в туалет и прочее. Что это обсуждать? Это и так понятно.
Ну.
Так вот, самое главное наречие, которое должно присутствовать в школе, это интересно. Там должно быть интересно учиться. Если там неинтересно учиться, это плохая школа. И это плохая система образования. Вот это должно быть, на мой взгляд, поставлено во главу угла. И после соблюдения необходимых вещей, еще раз, глупо упоминать, особенно в
Да.
разговоре с вами, что там как бы никто говном себя не должен чувствовать. Так вот, там должно быть интересно. И мне кажется, что, к сожалению, к большому, советская система образования, которую почему-то принято хвалить, видимо, от незнания ничего другого, вот в ней этот компонент отсутствует напрочь. Мне кажется, что профессиональной задачей любого педагога, помимо того, что он должен быть там хорошим психологом, он должен управлять с коллективом, он должен понимать растущий организм, он должен понимать, кто такие подростки, чем они отличаются от десятилетних и прочее, это оставлю там. Вот задачей профессиональной должно быть сделано что так, чтобы это было сделано интересно.
Тогда следующий вопрос. Вообще не спорю, и ничего нового вы мне не открыли. Подумаешь, блин, наречие интересно. Естественно, естественно, должно быть интересно. Но как, что может быть интересного в школе, когда этот мир гораздо мощнее, интереснее, и у него гораздо больше возможностей и инструментов у ребенка сейчас, чем ходить в эту школу? Мне кажется, что вот эту всю систему нужно ломать каким-то образом. То есть, ну, она не то, что ее нужно ломать, она сломается, она уже не работает. Это значит, что она уже сломана. То есть ты не можешь вообще, может быть, это вообще будет не школа, куда ты приходишь там с утра до вечера, а как-то это будет по-другому устроено. Может быть, это будет игра. Как это вот сейчас все называется, вот то, что все боятся, Roblox, ну вы тоже вы не знаете, у вас детей нет, а у меня уже выросли. Короче, все, значит, это страшная страшилка, что туда приходят дети, и они там сидят с утра до вечера, и их, значит, заманивают в какие-то сети, всякие слова, которые нельзя произносить на Ютубе, пожилые мужчины с плохими наклонностями. Называется. Там чего только нет, каких только страшилок. Но это, скорее всего, защитная механика для взрослых, которые сами ничего в этом не понимают, но видят, что детям там интересно, они там торчат с утра до вечера. Что еще интереснее мы можем им предложить, Владимир? Да ничего. Может
Так,
быть, это и есть система образования? Может быть, они там чему-то учатся?
ну, в компьютерном клубе многим моим одноклассникам было куда интереснее, чем в школе, и чтобы там вот каких-нибудь захватывающих историй не рассказывали бы на уроках самые талантливые из наших учителей, это все равно бы в битве с контрой, с Counter-Strike, это бы проиграло с треском. Ну, по понятным причинам. Так что в этом смысле, не знаю, листать рилсы в инстике – это интереснее гораздо. Вот, нет, ладно, хорошо, это не то, что интереснее.
Хорошо, да.
Это гораздо лучше
Конечно.
вовлекает, гораздо увлекательнее, чем прочитать большой роман. Но понятно, что от большого романа или там от фильма какого-то ты получишь в итоге гораздо больше, чем от того, что ты будешь рилсы листать. Вот и все. Так что в этом смысле… Мне кажется, что с этим и надо конкурировать, и не надо. Но нужны какие-то обещания все-таки какого-то Эльдорадо, которое получается в конце. Вот мне кажется, что но путь к этому финалу, да, к этому Эльдорадо, к этому грандиозному наслаждению, которое ты получаешь, овладевая, не знаю, каким-то там математическим знанием, это меньше про меня, или понимаешь какой-то большой процесс. Мне кажется, что кайф от этого, он отложенный, но он больше, чем краткосрочный кайф, который ты получаешь, торчав в инстике. Но
А как?
как это донести? Это вообще не я должен думать. Это
Нет?
вот люди, которые профессионально занимаются этим, вот пусть они обеспечат, это их задача. Вот они, на мой взгляд, все не справляются просто с этой задачей. Они должны представить проект, как Вы совершенно правы в постановке вопроса. Сейчас конкуренция выросла, то есть она всю, весь 20 век росла, там телек, то, все, радио и прочее, а теперь она вот начала расти вот так. И это их задача, тех, кто
Их это
занимается образованием.
кого?
Те, кто занимается образованием профессионально и выстраивает систему образования в странах, в том числе не только в России, где она там догматизирована, как бы этатистская и патриотическая и прочее, а в тех странах, которые... Я совершенно с вами согласен. Это огромная, очень сложная задача. Вообще не понимаю, как ее решать, но, конечно же, это должно быть построено на этом механизме, что ты, вовлекаясь в это степ-бай-степ, но получишь в итоге гораздо больше, чем если ты будешь тупо листать видосы. Потому что конкуренция ровно за внимание, и внимание сильно раздроблено и упаковано в маленькие сегментики, каждый из которых приносит типа какой-то прикол.
А вы вот, хорошо, я услышала вас, когда вы мне сказали, что я этим заниматься не буду, не хочу, пусть этим занимается кто-нибудь другой. А
Конечно.
Вы чем занимаетесь, когда вы вводите, например, экскурсии? Или когда вы просвещаете людей в своих видео-подкастах? Это вот вы что делаете?
Я работаю с одной простой мыслью, которую сам исповедую и ее же проповедую. Я уверен, что окружающий мир непознанный, захватывающий, интересный, увлекательный, и к нему надо присмотреться и научиться задавать ему вопросы. Любой окурок на улице может быть не менее... может рассказать не менее захватывающую историю, чем картина в музее. Наоборот, то, что висит за рамой картины в музее, может быть гораздо более захватывающим, чем то, что написано на холсте. И я пытаюсь и на экскурсиях, и везде вот как бы этот подход, этот подход демонстрировать. Мне кажется, что мы живем в настолько нерассказанном мире, что ему нужны рассказчики. И эта профессия никогда никем не будет заменена. Никогда никем. Никакой ни искусственный интеллект, ничего не справится с этим. Это не сможет одолеть ни ТикТок, ни Инстаграм. Вот как бы там все говорили, что в наше время был Вальтер Скотт, а теперь какая-то там... дура что-то тебе рассказывает в шортах на 60 секунд. На самом деле задача решается одна и та же. История про Айвенга, история про какая-нибудь крутая история про то, как ты там, не знаю, сходил в магазин, что-то увидел в Пятерочке. Они в этом смысле отвечают одной и той же задаче. Они рассказывают этот мир. И этому миру нужны рассказчики. Мне кажется, что... постижение этого мира через истории дает нам большее представление друг о друге, а следовательно стирает те границы, которые лежат между нами и которые воздвигаются между разными частями общества, и следовательно эта рассказанность мира ведет к большему пониманию друг друга, а следовательно к уменьшению ненависти и всего того, что я ненавижу.
Как вы думаете, у вас есть пузырь общения? Вокруг вас какие люди?
Он и есть, и нет. Вокруг меня очень много разных людей. Я действительно очень-очень много общаюсь с людьми, и они очень-очень разные. Это происходит и в моем ближнем кругу, и в кругу людей, которых я знаю, там общаюсь профессионально или просто немного, и те люди, которых я встречаю, когда я куда-то приезжаю, там со стендапом, со своим историческим, встречаюсь со зрителями, просто люди, которые подходят на улице и так далее. То есть это довольно широко. С одной стороны, этот пузырь, наверное, все-таки существует, но невозможно иметь представление о том, что такое 9 миллиардов, которые живут в мире. С другой стороны, у меня, как и у вас, есть способ общения с большой аудиторией. У вас есть Инстаграм, Ютуб и там другие социальные сети, и у меня тоже есть. И там довольно большое количество подписчиков, очень-очень разных людей. И мне кажется, что если вы увлекаетесь в это общением, а я очень в него увлечен, стараюсь на все комменты отвечать, на все сообщения в личке. Ну, не на все комменты, на все сообщения в личке. Мне кажется, это дает мне некоторое более широкое представление о людях за пределами моего личного пузыря, чем принято казаться со стороны, что я такой только вот своих подпускаю, таких вот чистеньких, либеральненьких, а все остальные...
Ну ладно, на хейт вы тоже отвечаете? У вас есть да. Хейт в личных сообщениях?
У меня? Можно рассказать про то, что сегодня было с отсылкой к дате?
Можно.
Сегодня 4 ноября 2025 года. Ровно 30 лет назад, 4 ноября 1995 года, в Израиле убили премьер-министра Ицхака Рабина. Это беспрецедентное, совершенно кошмарное событие, еще и потому, что, простите, это прозвучит как бы дико, но это беспрецедентное событие, потому что его убил еврей. Да, еврей-террорист. Это не было на почве национального хейта какого-то. Это было вот такое событие. Ну, совершенно кошмарно. Я написал пост, выверяя несколько дней каждое слово, что ну, какое-то кошмарное событие, и самое главное, что фигура Ицхака Рабина ассоциировалась и продолжает ассоциироваться до сих пор с таким чувством, это чувство, эмоция, да, ну, практически неконтролируемая, как надежда. И нынешнее поколение политиков, которое во многом взросло на ненависти к Ицхаку Рабину тогда, 30 лет назад, оно не несет нам этого чувства. Вот такую простую мысль написал, светлая память этому премьер-министру, никак не анализируя ни его деятельность, ни соглашение в Осло, ничего, вообще про это не говорю, ничего. И получил в ответ, вы понимаете, что уже сотни комментариев, типа, да ты левая подстилка, ты это, ты палестиной, ну, в общем, про все. Хотя, честное слово, речи про это не было. Короче говоря, и я все эти сообщения получил, и, конечно, я буду, сейчас вот мы, это просто случилось там пару часов назад, мы сейчас заняты нашим с вами разговором, потом сяду, открою и буду каждому писать. Ну, не то чтобы на каждое такое сообщение лично отвечу, но то, что мне в личку придет, если мне напишут, дорогой Владимир, а не офигели ли вы такое писать? Я скажу, нет, не офигел, потому что, как вы можете справедливо заметить, я имел в виду это и это, а не то, что вы хотели рассмотреть, потому что вами, очевидно, движут какие-то чувства, исходящие из вашего переживания за
Какие
текущую.
у вас интеллигентные хейтеры?
А
Вам не пишут просто?
мне просто скажут, да пошел ты нахер. И разговор на этом завершится. Но мне-то общаться надо с этим.
Да, то есть, окей, это отличный просто пример на самом деле, потому что вот это вот высказывание своего мнения в сегодняшнее время, да, оно превратилось в какой-то ежедневный челлендж, блин, вызов просто.
Ну, и оно накладывает некие обязательства на тех, кто это мнение высказывает, особенно если у человека, который высказывает мнение, большая аудитория. Мне кажется, что это огромная-огромная ответственность, которую, опять же, не все люди, обладающие большой аудиторией, осознают.
Окей, это отличная тема, но я бы вернулась немножечко назад. Нет, это, блин, такая тема, что я уже не могу немножечко
Вы хотели
назад.
про систему образования советскую поругать, посидеть
Черт с
сегодня?
ним, меня вполне устроило то, что вы сказали, что я этим заниматься не буду. Пусть этим будет заниматься кто-то другой. Хороший ответ, я его принимаю. Я начала с другого про пузыри наши, да, ну согласитесь, вот даже вы описываете своего хейтера, который пишет, уважаемый Владимир, да, вместо того, чтобы
Ага,
мне пишет,
конечно,
сдохни,
конечно, так и
тварь,
пишу.
вам пишет, сдохни, тварь. Мне лично вот так вот прям.
Естественно, естественно. Ну, я не знаю, как вы, сердечки ставлю там, или иногда я спрашиваю, слушайте, а вы правда хотите, чтобы я вот взял и умер неожиданно, да, чего, прям здоровым, довольно молодым еще человеком просто взял и умер, и там такое замешательство. Ну, люди пишут на эмоциях иногда всякую
Окей,
фигню,
нет,
о которой сами потом пожалеют.
я сердечки не ставлю, я блокирую. Я постарше вас, у меня этот путь уже прошел.
Не, я вообще никого не блокирую. Я блокирую только тех, кто угрожает кому-то другому. Мне
Это
можно
да.
угрожать, мне можно писать всякое свинство. А вот кто кого-то другого оскорбляет, там тех, ну,
Ну, я
серьезно.
имею в виду в личных сообщениях, я тоже расскажу, как я
Не-не.
поступаю. Нет, в личных, когда мне пишут там какую-то вот, я еще, не дай бог, вижу, что мне он уже пишет довольно долго, вот это вот «сдохни, тварь». Я просто как, так, все, до свидания,
Да?
так,
Не.
следующий,
О,
давай.
я коллекционирую. Я вообще. Я фанат хейта, я скриншочу это все. Единственное, что мне некому это пересылать, потому что родители мои расстроятся, жена моя расстроится, коллеги мои нахмурятся, и в итоге я сам сижу.
Коллекционирую. Вам нужно завести телеграм-канал. Нам с вами, кстати, вдвоем.
О,
И
а мог
будет
вообще
вот
там.
этот вот хейт, и мы будем это вываливать и говорить, Господи, мне стало легче, ребят, смотрите, какой кошмар
Но, с
вообще.
другой стороны, культивировать не хочется это. Так, короче, это замкнутый круг. Наши близкие читать мерзости про нас не хотят, про меня лично.
Да.
А широкому кругу не хочется жаловаться, особенно чтобы, как будто это звучит манипуляцией, что напишите, что я на самом деле хороший, чтобы я не сдох.
Да. Не, иногда какие-то, ну ладно, да. Да, это интересный поворот, потому что я тоже с этим каждый раз сталкиваюсь и думаю, ну как вот людям показать, какие бывают другие люди. Так вот, все-таки вернемся к этим пузырям, понимаете, о чем я хочу поговорить. Что существуют некие люди, которые к вам и не придут никогда. И вы их никогда не увидите, если не попадете, не знаю, по трамвай, нет. То есть люди, я вот только что как раз сейчас имела тоже разговор с одной подругой. Мы говорили об ее другой подруге, которая вот она ходит на работу. В 5 часов она уходит с работы, возвращается домой, готовит там как поесть, всем все ужинает, включает телевизор, ложится спать. С утра она идет опять на работу, работает там до 5 часов дня. На выходных они ездят на дачу, жарят шашлыки и пьют пиво. Это круг людей, которым я иногда завидую. Я очень люблю рассказывать историю про моего старшего сына, когда он был молод. Он, значит, мне в какой-то момент сказал, что типа, мам, знаешь, я хочу. Я сейчас думаю, что если он это посмотрит, то он мне скажет, да хватит уже эту историю рассказывать. Но там был смысл такой. Более того, он мне говорит, ты не говорил я тебе так. Но смысл был такой, что, мам, я хочу иметь тупую жену и тупых детей. На что я ему сказала, Степ, у тебя уже не получится. И у тебя не получится быть тупым. И у тебя, соответственно, не будет тупой жены никогда, потому что ты сдохнешь, блин, если у тебя будет рядом тупая какая-то женщина и такой же тупой образ жизни. Но есть люди... Все, сейчас вычеркнули слово «тупой». Это оценочное как бы суждение, это неправильно. Но есть люди, которые вполне удовлетворены вот этой жизнью, которая стабильна. Им не хочется узнавать ничего нового. Им достаточно, у них может быть... даже слишком много того, что они делают на работе. То есть вот та вот женщина, о которой я рассказываю, что она ходит, она работает следователем. И у нее она очень хороший специалист. Но больше она ничего, как бы она приходит с работы, она забывает все, что там у нее на работе. И вот так вот дальше вот так вот и она и живет.
Мы не знаем, сколько она впечатлений получает на своей работе. Если она работает со следователем, значит, она имеет доступ к такому количеству человеческих судеб.
Соответственно, я вам сказала только спустя какое-то время, да, потому что сначала мы, ну вот тупая женщина приходит тупо на работу, а потом ты понимаешь,
что... Прикол, мне кажется, что не надо собственными представлениями о взаимодействии с окружающим миром пытаться понять других. Не знаю, я, знаете, я как-то был в Финляндии и общался там чтобы российский контекст сюда не вволакивать. Я был в Финляндии, общался там с самыми-самыми разными людьми, так получилось там по работе. Вот, и я спрашивал, типа, ну, а что вы еще там любите делать? И все говорили, я люблю на природу ездить. Все. Ну, финны повернуты реально на природе, она у них довольно удивительная.
Да у них потому что грибы. Не знаю, как вы, я ужасно.
Во-первых, это.
Во-первых, грибы растут.
Во-вторых, они все маниакально ездят на природу, и там все для этого создано. Там все потрясающе. Транспорт работает, там все эти палатки ездят. Ну, короче, они реально маньяки. Хайк. Вот. И со стороны может показаться, что там это... Ну, вот, что люди ходят на работу, а там как бы очень ходят на работу. Ходят на работу, возвращаются с работы. Вечером, видимо, там сидят дома. И в выходные как бы ездят на дачу. Ну, условно, она у них там как-то называется по-другому. Сходить на посмотреть на камни на фоне озера. Там жарят шашлыки и возвращаются домой. В целом, и у нас это не вызывает никакого, да, никакого отторжения.
Это тупо, да.
Эти люди получают ту пищу для размышлений, ну, в том, как они это время проводят. В смысле, в этих камушках на берегу обледеневшего озера. И непонятно еще, пока вводных мало для того, чтобы сказать, что это какая-то довольно убогая жизнь. Вы еще сказали, кем она работает? Ну, нифига себе. Ну, нифига себе. Может быть, в работе следователем? А в какой стране это происходит?
Сейчас, вот.
Нет, в России?
Нет, а в стране?
Да.
Нет, это Литва.
В Литве работает следователем. Ну, там понятно, что уровень преступности чуть меньше изобретательный, чуть менее изобретательный, но мало ли, какие она находит там...
Да, 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 я сейчас, слушайте, поймите, я не конкретно про нее, я конкретно хотела бы вот объединить это с темой, что люди еще вдобавок, да, то есть мы имеем одно представление от жизни, есть куча каких-то других там кругов и пузырей, где живут другие люди с другим представлением о жизни. Мне кажется, что вот это еще тоже одна из тем, о которой нам бы стоило сейчас задумываться, потому что, опять же, нам особенно с постсоветским людям, потому что мы привыкли, что все одинаковые, у всех все одинаково. И как бы и живем с этим. А сейчас мир становится настолько разнообразен, что ты, во-первых, понятно, что все эти подростки, в отличие от нас, которые выросли с пословицей «где родился, там и пригодился», все, кто сейчас выбирает свою жизнь, они будут жить там, где им хочется. Или они будут жить в своей Перми прекрасной, или в Новосибирске в этом, где снег. Я все время, я спрашивала еще, когда я могла ездить, я говорю, чего вы тут живете? Здесь же снег и зима. А мне говорят, так нам нравится. Боже мой, какой кошмар. Как? Сейчас вот я живу в Марбее и до сих пор не хочу возвращаться в Новосибирск. И вряд ли в ближайшее время вернусь, мне кажется. Вот. Так вот, будут люди, они уже так живут, которые каждый будет представлять свой собственный пузырь. И каким-то образом мы будем учиться жить так. Они уже так живут, вот эти подростки, в отличие от нас всех, я это наблюдаю реально. Вот будут у вас когда свои дети? Простите, не важно, будут или не будут, это я сейчас. Вы увидите, как это все растет и как оно созревает, и что из этого получается. Это ужасно интересно. Но факт заключается в том, что они все такие разные, а учим их мы, которые привыкли к тому, что существуют вот так и так. Где здесь, я пытаюсь это понять, чему сейчас взрослые могут научить этих подростков в том мире, в котором они сами ничего не понимают? Какие базовые необходимые качества должны быть у человека молодого, которого типа мы должны чему-то научить? А я вам скажу, что может быть, наоборот сейчас происходит. Я вот тут проводила такую одну встречу, где столкнула взрослых людей, родителей и подростков. Они были незнакомы, ну, как бы это были не одни и те же дети, одних и тех же родителей, нет, отдельно взрослые, отдельно подростки. И все они задавали друг другу такие дебаты, типа, а что вы вот на это скажете? Вы нас бесите вот тут, а вы нас бесите вот тут. Так я вам скажу, что эти подростки, они этих взрослых-то порвали просто в щепки. Потому что взрослые со своим вот этим «нет, ну надо, вот надо и вот так надо», они говорят «а нет». То есть полное непонимание. Чему, каким качеством вы бы научили своих чужих детей?
А мне кажется, это вообще это не зависит от того, в каком мире мы оказались. Ну а чего? Вот давайте так посмотрим. Вот я 85-го года рождения. Мои родители родились в 50-х годах, да, и, соответственно, там в 60-е они были ну, подростками и детишками, в 70-е уже вполне себе как бы взрослели. И они жили, мягко говоря, в мире не похожем на нынешние, там, на нулевые годы, в которых я сформировался, да, в 90-е, нулевые и 10-е. Мягко говоря, это был другой мир. Их родители родились в 20-е годы, их юность пришлась на самое адос. Это военные и послевоенные годы. Хуже ничего невозможно представить. Более убогого времени в истории нашей страны, по-моему, чем поздние 40-е, вообще не существовало. Их родители родились в 1900-е годы и, соответственно, росли в 20-е. Ну, тоже оставлю без комментариев. И более разных эпох, скажем так, не то, что более разных эпох, более разных миров вообще невозможно себе представить. До Первой мировой войны, между войнами, Вторая мировая и после нее – застойный Советский Союз и новая Россия. Довольно сложно представить более разные миры. Но как-то, а как еще? Конечно же, мир не будет останавливаться, и он будет совершенно иным. Невозможно мне будет своих будущих детей подготовить к тому, чтобы они жили в 2040-е, там, 50-е годы. Как, откуда я знаю, как я их подготовлю? Можно же только одним заняться. Можно, мне кажется, только привить чувство собственного достоинства, уважение к другим людям, ну, какие-то базовые вещи и интерес к миру, то, о чем, с чего мы начали, необходимость уважать другого человека, даже если его позиция кажется тебе несимпатичной, может быть, иметь возможность найти точки сближения.
А у вас есть
Это же
брат?
вечные вещи. Какая разница, 902 это год или 2002? Одна фигня.
У вас есть братья и сестры?
Нет.
Ах!
Видно, это же видно по мне.
Да вот именно. Нет, мне просто интересно, каким образом мы такие вот сформировались. Ведь рядом с нами, вот окей, вы там учились вместе, не знаю, там с Ромой, с Ромарио, там, по-моему, с Либеровым тоже Ромой, опять же,
Не,
это
с ним не учился,
разные.
он старше на 5 лет меня,
Но
но
были
тогда мы были уже
вместе.
взрослыми мальчиками.
А вокруг вас какие были еще другие люди? Как так получилось, что вы, простой уральский паренек, стали не таким, как другие простые уральские пареньки?
Ой,
Что?
я знаю таких уральских пареньков замечательных, которые у меня значительно обскакали в замечательности. Так что я... Не, вы
Хорошо. А
знаете...
те, которые не доскакали, которые остались
Ну так,
где-то.
а если бы они были не уральскими пареньками, а танзанийскими пареньками или лунами?
Важно, да. Я сейчас не про
Короче.
это, конечно. Это я так.
Не, это вообще фигня все.
А
Тем более в 90-е годы это вообще никакого значения не имело. Там было все по-другому. Ну вы сами
я
знаете.
поэтому и спрашиваю, что имело. Я не к тому, что я хотела сейчас обидеть всех
А я не
и
знаю, вот смотрите, например, мне 40 лет. Мы со своими школьными друзьями, с которыми мы учились вместе, бог знает когда, мы дружим очень-очень близко до сих пор. Это мои ближайшие-ближайшие друзья. Мы все разбросаны по миру, все живем в разных, как пелось в песне Ромарио, кстати. Мы все живем в разных местах. Мы прожили к этому времени очень разную жизнь. У кого-то очень много детей, у меня, например, их нет. Кто-то женился, кто-то женился и развелся и так далее. И реально очень, очень разные работы. И мы до сих пор очень-очень близки. Прям мы очень-очень близки друг к другу люди. Поэтому от чего? Ну вот они прожили какую-то другую жизнь и стали замечательными, а во многом более замечательными, чем я.
это
И
прямо школьные друзья.
да, мы в одной параллели учились с Роменькой, с Ромарио мы учились в одном классе, то есть мы знаем друг друга 33 года буквально, а с остальными в параллели знаем друг друга чуть-чуть меньше. Так что я же не, если бы я вырос, знаете, ну прям в каком-то совсем, как бы сказать, ну, не знаю, на какой-то территории, ну, в Северной Корее, ну, наверное, это было бы удивительно еще. А так-то что?
Нет, нет, я как раз не удивляюсь, это прекрасно то, что вы говорите. Я просто пытаюсь вывести как раз не про ваш конкретный случай, а про то, какие все были все равно, все разные. И что вас заставляет вот общаться сейчас с вашими друзьями? То ли будет происходить с вот этими молодыми людьми, которые сейчас, что формирует в подростковом возрасте вот это желание продолжить общаться.
Это очень
Почему?
интересно, потому что я в последнее время заметил, что когда-то в 70-е годы и раньше, и вплоть, наверное, до 80-х, были очень мощные фильмы про дружбу. И мы их все знаем. «Однажды в Америке», ну, иногда про мафию и дружбу. «Однажды в Америке», «Охотник на оленей», «Славные парни». Очень много фильмов именно про дружбу. Вот про... Да, это мужская
Человеческие
дружба.
качества.
Именно вот про дружбу. И там в начале фильма «Охотник на оленей» есть такая сцена, на которой у меня просто вот каждый раз сжимается сердце, и слезы накатывают, когда там, ну, ребята едут на эту охоту, а потом с ними случится Вьетнам и все прочее. И куда-то эти фильмы делись. Вообще, эта тема дружбы, она постепенно отошла из кино, да, из самого массового, из искусства. И мне кажется, что это о чем-то говорит, но совершенно не представляю, о чем. Велик соблазн сказать, вот в наши годы вы умели дружить, теперь говно какое-то. Но так я превращусь в человека, которого растоптали ваши подростки на этой встрече. Но каким-то образом, видимо, все-таки концепция дружбы претерпевает изменения. Но опять же, нам надо понять, каким. Наверное, это жизнь всякая, постоянно изменяющаяся. Для нас что было? Я, к счастью, в одной школе учился всю жизнь. Поменять школу было бы, наверное, ну, серьезной драмой. И для многих таковой и стало. А сейчас школы многие молодые люди, дети меняют довольно часто, не говоря уже о городах, в которых они живут. И вообще мир стал гораздо прозрачнее. Люди переезжают с одного места на другое, все время меняют круг общения. Может быть, это приведет к изменению вот этой концепции дружбы, которая тогда была. А я ее застал. Вот мы жили в Екатеринбурге, представить никто не мог из нас, что мы будем жить в каком-то другом городе или месте, по крайней мере, до какого-то хотя бы подросткового возраста. И вполне себе, поэтому, мне кажется, отчасти поэтому.
Да, и как раз я, а я сейчас вот вы говорите, а я думаю, а что же, то есть у меня проект, вот, который я делаю на Ютубе, такой большой очень, фильмы про подростков, которые после начала войны полномасштабной переехали в другие страны, не по своей воле, естественно. То есть это такой возраст, когда ты не принимаешь решений. И я вот наблюдаю за ними прежде всего и за теми, кто уехал, у кого так все поменялось. И я вижу, что действительно у них изменилась вот эта базовая практика вот в этой дружбе, как бы базовая практика получения этого опыта дружбы. Они очень много общаются. Они, например, поняли, что вот у них были друзья, допустим, там вот часто сталкиваюсь, там украинские ребята, там московские, питерские, были друзья. Ты когда уезжаешь, они перестают быть твоими друзьями. Потому что там очень много сплетается общего опыта, который ты обсуждаешь, каждый день тебе есть о чем поговорить. Да? Сейчас у этих подростков у них появляются новые друзья, это онлайн-друзья, с которыми они встречаются в играх. Но только не в тех играх, когда мы бегали там за гаражами, а в играх других, в том же самом Роблоксе, или как это там, черт побери, называется, я не знаю. И это какая-то совершенно новая штука, с которой они сталкиваются, в которой мы им не можем помочь. Ну, у нас такого опыта не было. Ты не мог дружить там с мальчиком из Америки, спаси, сохрани. Просто не мог. Не мог. Вот. И то есть это, как будто бы это некий опыт, который есть у нас, но который мы не можем применить, да, еще мы можем приготовить из курицы 8 блюд. Ну,
да,
и ваши родители
все
тоже.
Будет как-то меняться. Поэтому какой нам смысл пытаться научить детей, ну, или будущее поколение делать, то есть как мы можем научить их дружить так же, как мы дружили. Видите, такого больше не будет, чтобы люди выросли в одном уральском городе среди снегов или сибирском городе среди снегов, и потом разъехались и продолжили. Вот, ну, такой больше штуки не будет. Будет как-то по-другому. А что мы можем дать? Мы можем дать только то, что я перечислил. Отношение к другому человеку, уважение, любовь, умение любить. Я говорю какие-то прописные истины, просто они именно в ответ на этот вопрос укладываются. Я бы так не
Да.
стал поучать здесь никого.
Так и есть. И это то, чего сейчас, к сожалению, почему-то я не наблюдаю, потому что явный дефицит вот этой вот в любви, в доверии. Ну как? С другой стороны, знаете, вот посмотреть на этих детей, подростков, да, надо еще сказать, что подростковый возраст очень сильно удлинился. Вот вы, ну, правда, это, во-первых, это ВОЗом уже, ВОЗом, блин, установлено. Но он и так, то есть раньше, там, когда я была подростком, не знаю, у вас, может быть, примерно так же было, это было там, ну, 12, 13, 14, 15 лет, это прям вот ад. И все такие, ой, ладно, все перебесится, все нормально будет. И действительно, как-то мы шли там в институт и
становились. С 10 до 20.
С 10 до 20. И то еще. Ну, короче, а там еще и в 9 уже
и я
начинается.
Слышал про такое, но никакой компетентной позиции у меня на эту тему нет.
И, поверьте.
Да-да, я слыхал, я же не
да.
киваю вам.
Да, и как раз я это не для того говорю, чтобы как-то там сказать, что вот это так и есть, и все такое, но просто именно вопрос, чему мы их можем научить, во-первых, ничему, во-вторых, как будто бы мы к этому оказались не готовы, взрослые люди, к тому, что это будет так сложно и долго, мы-то думали, что они там, ну, что там, и дальше пойдут. Нет. И вот это столкновение вот сейчас, я понимаю, что вас загружаю темами, которые вам вообще...
Не-не-не, я
близкие.
просто про них, мне про них нечего сказать.
Я понимаю.
Я знаю, у меня куча и друзей с подростками, которые оказались в эмиграции, и я проекты знаю, созвучные вашему, «Дикие прогулки», которые сейчас просто прогулки. И я понимаю, что такая проблема существует. Как ее решать, я просто представить не могу. Мне кажется, там все очень зависит от человека. Какой-то мальчик или девочка, там, 13 лет, окажутся где-нибудь там в Израиле или в Грузии, такие, прикол, и все, и пошли дальше заводить друзей мгновенно. А у каких-то это на всю жизнь переломает. Ну, да, не переломает, но надломит и сделает ее не такой, какая им виделась еще до этого. Поэтому понять не имею.
Да, это, вы правы совершенно. Я к тому как раз и говорю, что как будто бы наша взрослая вот эта компетентность, как будто бы уже мы ничего не понимаем. И не только вы.
Да, вы же не были никогда в Дискорде, я тоже не был. Например, да, я с потолка взял это слово сейчас, просто чтобы показать, что среды, в которых общаются молодые люди, которым по 12 лет сейчас, они для нас совершенно непостижимы, мы даже не понимаем этого языка.
Да, но базово, вы правы, я просто ваши же слова пытаюсь тоже как-то.
Мне кажется, что ничего не поменяется в этом смысле. Вообще ничего не поменяет. Ну, изменится мир. Ну, и что? Он менялся уже 140 тысяч раз. И что? Ну,
А вот
изменится способ общения. Ну,
нет.
чатики, не было чатиков, стали чатики. Какая разница? Просто мне кажется, что это вообще ничего не меняет.
А мне вот как родителю, мне кажется, что есть у меня какая-то вот обязанность чему-то их как будто бы научить.
Конечно, есть.
Но не
Конечно.
тому, что я не знаю. Да?
Мне кажется, у нас это они пусть открывают что-то, что мы не знаем.
Мы должны просто учить их. Да, вот тому самому, чего сейчас очень много, то есть как будто бы все говорят о том, что их нужно учить там самоуважению к себе, достоинству, да, что такое достоинство, любви, открытостью этому миру. Но такое впечатление, что их все время учат чему-то другому. Потому что на поверхность очень много сейчас вылезает ненависти, хейта, беспринципного нарушения каких-то там не то что границ, а просто какого-то открытого там навязывание своего мнения. То есть вот это все, что мы видим в публичном пространстве, и как будто бы это мы же их не учим, и никто их не учит
Потому что
ненависти.
это так, безусловно. Мы живем реально тоже в океанах агрессии, и бытовой агрессии, и в онлайн-агрессии, всего. Но, честно говоря, я вспоминаю свое ощущение, там, не знаю, в 9 там, или в 10 лет, когда вот я шел из школы. На самом деле это стоял какой-нибудь там 94-й или 95-й год, во многом благословенный, если мы посмотрим на него с определенной точки
Старички,
зрения.
точки зрения.
Но одновременно я понимаю, что нигде я никакого слова доброго не слышал. Нигде. Покупаешь ты, не знаю, булочку по пути в кулинарии, там все равно будут хамоватые какие-то тетки, которые давай быстрее уже отсчитывай свою мелочь. Будут какие-то чуваки с автовокзала, которые до тебя докопаются. Ты все равно будешь оказываться в таком же океане агрессии. И я бы не идеализировал наше прошлое. Я подозреваю, что люди, которые росли при советской власти, тоже им кажется, что как бы деревья были какие-то там золотые или голубые, как в этих песнях дурацких поется. Но фонтаны били голубые, но
Это Шпаликов, между прочим.
я прекрасно понимаю, что 1984 год это точно такой же заплыв в океане агрессии. В магазе, когда люди в очереди стоят, в школе, в беспрестанные идиотские иерархии на работе, тем более, если человек там состоит в комсомоле или еще в какой-нибудь дряни. И он так или иначе оказывался в океане недоброжелательности. Так что, ну, а теперь она вылилась туда. Мне кажется, что истоки ее совершенно не лежат в медиуме, который доносит эту недоброжелательность, недоверие и разделенность. Это просто медиум, комменты в ТикТоке или то, что мы с вами в личке получаем. Это просто, мы видеть этого стали больше, а ощущать этого люди больше не стали. Они примерно столько же это ощущают, потому что источник этой ненависти, он совершенно в другой области лежит. Вот что. А не в том, что у людей инстинкт появился. Ну, подумаешь. Они же, вот я написал это про Рабина, и мне начали писать, типа, долгих лет тебе. Так ведь эти ощущения, они спродуцированы не тем, что у людей появилась возможность коммент написать в Фейсбуке, а тем, что атмосфера ненависти, недоверия, легитимизация этой ненависти, она публична, и она исходит от элит. В случае с Израилем, например. Но есть еще куча других примеров. Так что мне кажется, что Соцсети, конечно, сделали свое благое дело, они сделали свое черное дело, но в конечном итоге они служат только платформой для того, чтобы люди выражали свои чувства, то, что у них зарождается в гораздо больших, в гораздо более сложных процессах.
А чувства, и, в общем, они всегда остаются и будут, да, это то, что нами движет вообще, это нормальное проявление чувств всех, причем это проявление жизни. Как этому научить людей? Давайте. Все, скоро отпущу вас отвечать на вопрос на хейт. Ну, не то
Как
чтобы
научить?
опять я
Как
требую.
научить проявление чувств?
Ну да. Вот вас кто учил? Вы вот такой ученый.
Да я не ученый. Я в этом смысле не очень-то и ученый. Не знаю. Как-то это просто заложено в доверии к самому себе. С одной стороны, в доверии к самому себе, с другой стороны, осознанию собственного эго. Ведь, с одной стороны, люди, которые никак не выражают свои чувства, значит, что они их не испытывают, значит, они не доверяют себе, чтобы эти чувства не стесняются их выразить. А с другой стороны, люди, которые пишут только своими эмоциями, и пишут или говорят только своими эмоциями, они ставят себя выше, чем своего собеседника или человека, который написал пост, который затрагивает личность историческую, которая им не нравится. Ну и считает должным сообщить мне, что а вот они, арабов, ненавидят этих тварей. Это тоже слова, за которые вас YouTube будет минусовать. Но это же просто, это значит, что в этот момент они себя ставят выше других. Вот, мне кажется, что в этих каких-то вещах кроется секрет к тому, как молодому поколению научиться работать с своими чувствами, но где-то между балансом и уважением к себе, и уважением к другим. Как, собственно, всегда. Я говорю, в этих вещах, по-моему, вообще ни хрена не поменялось.
Вообще, ну вы же историк в том числе.
Я исторический журналист. Я ни на
Хорошо.
чем не специализируюсь, но я с историками меня объединяет только помимо темы, еще и просто работа с источниками. Но мы работаем совершенно по-разному, так что
Ну,
не, я не
по
историк.
крайней мере, у вас есть вот эта оптика такая, да,
Да, все время.
расфокуса, да, и фокуса наоборот. То есть получается, что меня всегда ужасно бесило вот это. Типа 200 лет назад писал Островский еще, что вот они встали на колени, значит, и это. И сейчас все такие же. И ничего не поменяется никогда. Как был вот этот вот русский, не знаю, что там это, раболепие какое-то. Так оно и осталось. И будет, блин, оно всю жизнь. Это меня ужасно фрустрирует просто. Я такая, да погодите, ну нет. Ну, вообще-то многое изменилось. Но в целом получается, что это вот вечный такой, то, о чем вы говорите, это такой вечный баланс. И с точки зрения вот исторического журналиста, еще раз скажите мне, успокойте меня, успокойте меня, успокойте эту женщину, в том, что действительно это вечная какая-то история, которая длиться будет всегда. Будут плюсы, будут минусы, будут вот эти вот качели какие-то, да, то есть вот сейчас нам кажется, что очень много хейта, очень много ненависти, вот эти все огромное количество войн, которые мы наблюдаем. А что потом будет?
А что-то будет. Мне кажется, что по Островскому точно по Салтыкову-Щедрину не спрогнозировать будущего.
Да, Салтыковщедрин, конечно. Почему я Островский сказал?
Да, собственно, там тоже много радости и надежды в его пьесах.
Обреченности на радость и надежду.
Мне кажется, что просто что-то будет. Важными будут оставаться все те же вещи всегда. Человек, достоинство, уважение, любовь, все те банальности, которые я перечислил, они никогда не выйдут из моды. Точно так же, как не выйдут из наших первоочередных надобностей из списка. Вот. И точно так же, как не выйдут из списка первоочередных надобностей потребность в том, чтобы рассказать историю, и в необходимость в том, чтобы ее услышать. Иным способом мы никогда этот мир воспринимать не будем, собственно, не воспринимаем его и сейчас, как бы ни цвели все дискорды в прямом и переносном смысле.
И все-таки не могу еще тоже у вас не спросить, как так получается, что все-таки мы видим вот эту синусоиду. Вы не математик, но вы же знаете, что такое синусоида.
У меня папа математик.
Ну, значит, слышали это слово. Он домой приходил с работы и что говорил? Ну как, вот все это
Приносил
синусоида.
домой, вынес синусоиду из института
Работы.
металлов.
Приносил. Я к тому, что у вас есть фильм, допустим, да, там про Германию 36-го года. Как так получается? И мы сейчас видим, в общем, где-то параллель историческую с тем, что происходит в Россиюшке, в нашей стране, которая нас вскормила, воспитала и выпнула потом. Мы видим такую параллель. Я, может быть, я... У меня папа тоже историк был. Я, в общем, тоже слегка так это в этой теме. Но как будто бы, как так получается, что вот мы опять в нижнем, как бы в нижней этой точке синусоиды. Почему тогда, как так получилось, что людям, которым, вот как мы считаем, им нужно уметь любить, доверять, там, жить в сообществе, понимать другого, проявлять себя. Как так получается, что появляется, значит, чувак, Гитлер, который, значит, говорит, и все такие постепенно, ну да, ну да, ну да, ну да. То же самое получается сейчас. Я очень не люблю обобщение, и я ни в коем случае не хочу, конечно же, сказать, что все в России сейчас делают вот практически жест, который... Но есть некая параллель, почему так получается, что люди в какой-то момент впадают, вот мне кажется сейчас, у меня, конечно, тоже оптика нарушена, то, что происходит в России, это какое-то помешательство.
Это происходит при любом тоталитарном режиме. Исключений не бывает. Если вы посмотрите замечательный сериал Netflix «Как стать тираном», который рассматривает тиранию как методичку. Сначала там приди к власти, честным или нечестным путем избавься от своего окружения, устрой чистки, начни войну с соседом и так далее. Вы увидите, что этот паттерн повторяется у всех. От Гитлера и, не знаю, там, Пол Пота до Хусейна и Путина. Со всеми. Никто не исключение. Вопрос, что позволяет этим людям прийти к власти, что позволяет им завладеть умами. Но этот вопрос у меня лично ответа нету, не существует. На него существует огромное количество ответов. Это экономические, социальные, исторические и прочие другие. И этим занимаются безуспешно, по-моему. Окончательного решения этого вопроса так и не будет. Этим занимаются многие специалисты. А вот потребность в тех вещах, о которых я сказал, потребность во взаимном уважении, потребность в любви, потребность в тепле и заботе. Она, в частности, насколько я могу судить, в России, хотя я не живу там уже 4 года, она возросла самым критическим образом. Что говорит нам только об одном, что эта валюта вечна. Остальное все приходящее.
Спасибо, Владимир. Идите
Спасибо,
сейте,
Таня, большое.
сейте любовь своим хейтерам. У вас еще есть на это силы, если...
Пойду писать ответ, а вы идите блокировать их всех.
Я уже...
Можем обменяться. Я могу ответить вашим, а вы заблокируете моим.
Нет, 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 давайте каждый будет на своем участке работать, обрабатывать свой участок. Так тоже. Это одна из вечных ценностей, которые тоже нас, к сожалению, преследуют по жизни. Вот что делаешь, то и делай. Спасибо большое. Удачи.
Таня, спасибо вам большое. Очень рад заочному знакомству. Жду встречи.
Спасибо.
Пока.
Очень мне нравятся, знаете, оптимисты. Вот я вот забыла у него спросить, но это же и так понятно, что вот он оптимист. Я уже даже не такой оптимист, как Владимир Раевский. Потому что я своих хейтеров просто смотрю на них уныло и говорю, нет, чувак, у меня нет на тебя сил. До свидания. Иди, не, как говорится, не в мою смену. А вот он восхищает меня тем, что у него еще столько сил, и так оптимистично он смотрит на этот мир, что стоит у него поучиться. И я это буду делать. Надеюсь, что вам тоже понравилось. Напишите в комментариях, что вы думаете. Мне кажется, мы столько тем подняли с Владимиром, что вам писать не переписать. Так что пишите, а лучше нарисуйте. До новых встреч!